Это «Медуза».
В это воскресенье, 16 августа, руководство госкорпорации ВБРФ уволило Андрея Клепача из-за того, что в СМИ появились его цитаты и активно разошлись. Они были сделаны на Никитском клубе, такая экспертная площадка при Московской бирже. И Клепач там говорил про состояние российской экономики, про перспективы глобального противостояния России с западным миром. Короче, про войну и, более того, сказал про кризис, возможный социальный кризис в России. Точные цитаты. «Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США, мы в чем-то ее проигрываем Украине. Мы в этой войне на истощении не выигрываем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет, не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки». И еще одна цитата. «Никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев. Ситуация в Союзе 1991 года. Мы к ней шли долго и последовательно, и все понимали, что идем к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался». Издание «Белл» написало по поводу увольнения Клепача следующее. По словам одного из источников «Белл», глава ВЭБ Игорь Шувалов уволил Клепача по звонку сверху. Второй подтвердил, что увольнение связано с майским выступлением. Второй имеется в виду, конечно, источник. Сейчас обсудим и эту историю, и эту отставку, и то, что она говорит о состоянии российских технократов, квалифицированной части российской бюрократии, не силовиков, а гражданской бюрократии. И, конечно, здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и выходит на канале «Медузы». У нас был, между прочим, двухнедельный перерыв. Все, кто скучал, поставьте, пожалуйста, лайк. Те, кто не скучал, напишите, почему не скучали. Неужели вы в бесконечном говорящем русскоязычном YouTube слушали кого-то еще? Ну, не выдумывайте. Ну, не может же быть такого. Нет же бесчисленного интервью каждый день на русском языке. Во всяком случае, наши самые лучшие. Если скучали, особенно если вы за границей можете себе это позволить, пожалуйста, поприветствуйте нас при помощи функции «Суперспасибо». Это разовый донат на YouTube. Ну, или, если еще не стали, но давно хотели, становитесь регулярными спонсорами, пожалуйста. Мое имя Владислав Горин, я тут обычно задаю вопросы, а ответы будет держать дорогая Александра Прокопенко, старшая научная сотрудница Берлинского центра Карнеги и автор книги «Соучастники. Привет». Кстати, поздравляю, что ты стала старшей научной сотрудницей.
Привет, спасибо. Растем.
Мы здесь, боюсь, по не очень приятному поводу про Андрея Клепача поговорить. Насколько это уважаемый специалист в России?
Это один из лучших российских макроэкономистов. Я с ним знакома и очень многому у него научилась. Он долгое время работал в Министерстве экономического развития, он был главным российским прогнозистом. В ВЭБе он проработал 12 лет, то есть как бы достаточно длительный срок. И если вспоминать вообще карьеру Клепача, то она была не очень безоблачной. То есть он, в принципе, уже очень давно снискал славу человека, который готов стоять за свои слова, который готов стоять за свои расчеты, за свои модели. Можно вспомнить его пикировки с тогда зампредом Центрального банка Алексеем Улюкаевым по поводу курса рубля в 2011 году. Это еще до того, как курс рубля стал плавающим. Как бы история была в том, что Клепач, он в принципе такой, он рыночник, конечно же, все за рыночную экономику, никто не за плановую экономику, но у Клепача позиция, что если инвестиций недостаточно, то есть я сейчас очень сильно упрощаю, очень сильно, чтобы объяснить, что недостаток инвестиционного спроса со стороны бизнеса нужно компенсировать стимулирующей политикой со стороны государства. Дальше можно обсуждать, в каком форме это могут быть эти стимулы, это могут быть бюджетный стимул прямой, это могут быть различные формы субсидий, это может быть различная регуляторная форма, но он как раз не за то, что рынок порешает, а то, что ему нужно иногда со стороны государства помогать. И тогда в 2011 году была дискуссия по поводу курса рубля, курс тогда еще был таргетируемый, а не плавающий. Вот. В 2014 году у Клепача тоже была дискуссия тоже с Улюкаевым, как раз Улюкаев перешел работать в Министерство экономического развития и довольно быстро быстро они с Клепчем не сработались, и Клепч ушел работать в ВЭБ. Тогда тоже была, в общем-то, дискуссия относительно и курса рубля, и прогнозов, и прочего. Но, опять же, там нужно вспоминать уже реалии 14-15 годов, Крыма, дополнительных требований к прогнозу. Но, в общем, возвращаясь к фигуре Андрея Николаевича, он очень уважаемый специалист, один из лучших в стране. Он, собственно, в Министерстве экономического развития создал фактически вот эту систему макроэкономического прогнозирования, и прогноз в существенном виде, в котором мы его знаем, наверное, сейчас в меньшей степени, я в меньшей степени знакома с тем, как прогноз формируется сейчас, но с точки зрения регламентов и работы, я думаю, что там примерно все то же самое, как это было заложено при Клепче. То есть, в принципе-то он заложил основы макроэкономического прогнозирования на государственном уровне, и вот он отвечал за прогноз макроэкономического развития, который ложится в основу бюджета. Вот. То есть у него вот характер был такой, что он всегда был готов стоять за свои слова, он был готов стоять за свои модели, за свои расчеты. Если они кому-то не нравились, ну, как бы, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы.
Хорошо, ты сказала про пару дискуссий, привела в пример, как он принимал участие в обсуждении того, что нужно делать, какой должна быть экономическая политика, а когда эта дискуссия перестала быть возможной? Вот на конкретном примере, потому что какой была хроника событий? В мае он выступает на Никитском клубе, и, в общем, это вполне респектабельное событие, ничего такого сверхсущественного он не говорит, он не говорит, что нужно срочно закончить войну и освободить территорию Украины. Он говорит то, что все и так понимают. Потом Moscow Times совсем недавно, на той неделе, в глубоком августе 2026-го, эти цитаты и в том числе этот доклад обильно цитируют. И в августе летом, что и для бюрократической машины, и для корпоративного сектора, в общем, чрезвычайное событие, выходной в августе, в отпускной месяц, его увольняют. Ну, то есть это говорит о том, насколько возможна дискуссия по таким, в общем, довольно экспертным, специальным поводом. Как бы ты описала пространство этой дискуссии сейчас на конкретном примере?
Я бы сказала так. Во-первых, нужно разделить все, что касается таймингов. Это важная, существенная деталь, потому что действительно заседание Никитского клуба состоялось в мае, и это очень узкоспециальное сборище. Давай напомним, о чем говорил Клепч на заседании Никитского клуба, потому что, в принципе, это вполне экономический мейнстрим, который мы обсуждали здесь на «Медузе» и со мной, и с моим коллегой-соавтором Александром Каляндром, то, что мы обсуждали много раз на Карнеги и на других площадках. Развилка суверенитета, перед которой стоит Россия, это либо Россия суверенная держава, которая балансирует свои отношения со всем миром, потому что иначе быть успешным в современной экономике вообще нельзя. Либо это страна с несуверенной экономикой, которая зависит от Китая. И это то, куда Россия дрейфует сейчас. Об этом говорят и структура экспорта и импорта. Они уже выше, чем раньше было от ЕС, и об этом Клепч говорит совершенно открыто. Вот, а, соответственно, возврат к модели евроинтеграции невозможен обратный. Это первый момент. И второй момент, конечно, то, что, скатываясь в такого рода зависимость, Россия проигрывает технологическую гонку, а отставание от фронтира сегодня – это плестись в хвосте завтра. То есть в этом смысле Клепч очень хорошо мыслит и показывает, каким безрадостным будет будущее. Что касается диагноза экономики, что, собственно, российская экономика находится не в стадии охлаждения, а по-настоящему в спаде. И темпы роста, ну, они и так еле отличные от нуля, но они ниже, чем у США, и ниже, чем у Украины. И это, кстати, возможно, сравнение с Украиной, это то, что могло задевать тех, кто читал Клепча со той стороны Кремлевской стены. Вот. Причина, почему российская экономика находится там, где находится, опять же, Клепч не говорит о том, что причина – это война. В корне причина – это война, потому что это, вот, собственно, все проблемы начались оттуда, с этого вот неправильного решения. Но в том, что касается текущего момента, причина – это рассогласование политик. Андрей Николаевич – последовательный критик сверхжесткой ДКП и политики Центрального банка. С его точки зрения, примерно 50% торможения приходится на ДКП, 30% – это заслуга Минпромторга, который, собственно, сдали рынок китайцам. Это касается и того, что легковые автомобили в России теперь исключительно китайские, и сборка исключительно китайская, грузовики – Больше, чем наполовину китайский, и я помню, как у нас в 23-м, в 24-м годах рост импорта грузовиков из Китая там доходил до 300%. Понятно, что с низкой базы, но в какой-то момент все грузовики тоже стали китайскими. Двускоростная промышленность, что в рост ОПК на почти наполовину дают военные сектора, а гражданские, собственно, стагнируют. Что самое важное, Клепч указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций, это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше. Ну и понятно, что, собственно, то, что констатация факта, что удары вооруженных сил Украины по портовой, нефтегазовой и химической инфраструктуре, а также по логистике по складам Wildberries превращаются в заметный макроэкономический барьер роста. То есть в этом смысле высказывания Клепича не отличаются сильно от того мейнстрима, от того, о чем мы говорим здесь, от того, что говорят другие экономисты в России. Что нового произошло? То есть вытащенные цитаты про то, что Россия проиграет войну на истощение, звучат совершенно иначе в период, когда страна готовится к первым с момента начала войны парламентским выборам, и когда президент, лично президент, не администрация президента, а лично президент хочет, чтобы эти выборы стали в некотором роде аккламацией жителей России, верности курса Путина, СВО и так далее. При том, что сама война, да, в общем-то, всем очень сильно надоела. И в экономическом плане, и в политическом, и в социальном, и так далее. То есть усталость от войны гигантская, и это выражается во всех возможных формах. Ну, то есть это отражается и в каких-то прямых замерах, хотя это сложно замерить, но и во все, везде, где косвенно можно показать, что война надоела, россияне показывают нам это надоел. Очень хочется изменения ситуации. И понятно, что в этом смысле, когда у тебя государственный экономист во всех смыслах говорит о том, что войну на истощение выиграть нельзя, то есть вас впереди после выборов ждет не какое-то светлое будущее, которое вам, в котором вас пытаются не очень умело убедить, а вот все то же самое, и может быть будет только хуже, это, конечно, неприемлемо. То есть это вот эта вот красная линия новая, которую, естественно, никто не предупреждал, которую якобы Клепч пересек, хотя он ее тоже не пересекал. Эта стенограмма попалась на глаза, сама попалась, показали, не знаю. Вот. И из нее достали, ну, в общем, то, что достали, он, ну, так он и сказал. Вот. Но это нам показывает, что, во-первых, то, что можно было говорить в мае, нельзя говорить в августе. И, конечно, вот эту вот сильно возросшую разницу между тем, что можно говорить даже на всякого рода сборищах, вроде локальных собраниях, вроде Никитского клуба, вроде каких-то профессиональных сообществ. Не только Московская биржа проводит семинары, где обсуждается состояние российской экономики, где о нем высказываются в значительно более жестких форматах. Это нормально. Вот. И экономика была вот некой вот, неким вот таким доменом, где можно было относительно свободно обсуждать, что происходит. Опять же, всегда можно уйти на язык цифр, который малопонятный, можно уйти на язык макроэкономики, который еще менее понятный, чем язык цифр, и спокойно говорить примерно об одном и том же, даже не произнося ни разу таких слов, как СВО, военные расходы, военно-промышленный комплекс. Если послушать некоторые дискуссии, вот они ведутся очень профессиональными людьми, очень профессиональном ключе, но вот табуированные слова там не произносятся ни разу. Вот. Удивительный пример в то же говорение на вот этом языке. Вот. Ну, то есть в мае это было возможно, сейчас в августе это будет невозможно. И это такой хороший сигнал, который посылается по системе всем подряд, что следить за тем, что вы говорите. Ну, вот, собственно, и все. То есть вот у нас вот такой вот зазор, вот это вот увольнение нам открыло.
Следите за тем, что говорите. Еще раз, мне тут представляются ключевыми, самыми раздражающими именно два пункта про Украину, вообще пораженчество, да, в воюющей стране. Мы не можем обсуждать, тем более, когда верховный главнокомандующий, он же президент, он же лицо, принимающее все основные решения в Российской Федерации, говорит, что будем воевать сколько нужно, пока цели и задачи СВО не будут выполнены, ничто нас не остановит. А во-вторых, все-таки, мне кажется, про социальный кризис, про то, что к нам подкрадывается февральская революция, и социальный кризис может наступить, когда мы не ждали. А еще и отсылка к Советскому Союзу. Вот эта вот эсхатология путинская про то, что тогда были катастрофы, новую катастрофу мы не допустим. И в том числе в этой картине мира воевать в Украине нужно для того, чтобы великую Россию не развалили, а чтобы она стала еще более великой, еще более единой. Ну вот это, конечно, такие раздражающие вещи, хотя, как ты только что объяснила, можно вырвать из контекста все, что угодно, тем более, если это было сказано давно. Каким образом это может выглядеть? Ты как реконструируешь для себя увольнение этого человека? Ну, то есть Путину попалось на глаза, кто-то из администрации, президент позвонил и сказал, увольняйте, Шувалов уволил, или как? На каком уровне это должно быть? Путин там вообще был?
Я не уверена, что там был Путин, честно говоря. Хотя Путин прекрасно знает Клепыча, вот, и, ну, если только не забыл, но это вопрос уже, в каком состоянии находится сам Путин и его контакт с реальностью. Но я не думаю, что там есть Путин. Есть администрация президента, которые словили, в общем-то, крайне растиражированные, прежде всего, вражьими медиа, то есть «Медузой», «Moscow Times», «Новая газета Европа», различными телеграм-каналами, ну, в общем, вражьими медиа по отношению к Российской Федерации, особенно находящейся вот в этом вот сложном состоянии перед выборами, перед электоральной процедурой, потому что к выборам это не имеет никакого отношения. И я думаю, что там, ну, я не думаю, я знаю, что из администрации президента прозвучал звонок в кабинет Вебе, после чего прозвучали все остальные звонки. В Вебе все тоже ходят немножко ужаленные, потому что в отношении, ну, не самого Веба, а его бывших зампредов, там, два зампреда в СИЗО, бывших зампреда, вот, и, в общем, это обстановка нервная, и поэтому как бы что ни вышло и так далее. То есть, в принципе, если бы эта институция была менее заметная, потому что как бы о скором кризисе говорят и другие экономисты. В скором кризисе говорит вполне себе, то есть вот СМАК говорит о банковском кризисе. Фактически, ну не фактически, они прямым текстом говорят, что у вас там в банковском секторе зреет проблема. Вызрела, точнее, уже проблема. И это логично, когда у тебя два года высоких ставок, что где-то за ними приходит долговой кризис. Не нужно быть пропагандистом. Ну, то есть пропагандист на зарплате не заметит. Любой человек, который более-менее понимает, как работает экономика, это понимает. Вот. Ну, ничего не происходит. То есть это вот здесь, это как раз совпадение того, что растиражировано вражьими медиа. Я хочу заметить, обратите внимание, как, например, российская газета «Ведомости», это от тех ведомостей, в которых я работала, там осталось только название, лучше бы они переименовались, потому что невозможно. Всякий раз, как это, конечно, по сердцу, как лезвие. Как газета «Ведомости» публикует о том, что это был незначительный человек в Вебе, он не представлял позицию Веба, то есть как Веб пытается сам... Понятно, что он это делает силами там, своей пресс-команды. Как себя пытаются отмазать, что мы здесь ни при чем. Это не институция. Это не мы белые, пушистые, провластные, лояльные. Это вот отдельный экономист, который, кстати, не показывает ни своей нелояльности. Клепыч – большой патриот, значительно больший патриот, чем те люди, которые его уволили, честно говоря, вот с моей точки зрения, вот, который просто сказал правду и не сказал ее в тех выражениях, которые считались на тот момент вполне допустимым вокабуляром для озвучивания текущей ситуации. Просто то, что вот это вот достали в августе, когда все нервные, потому что выборы, а нервные же все тоже не потому, что можно... вот здесь лучше, наверное, говорить с экспертами по выборам, но у меня ощущение, что все нервничают, потому что результат не то, что это может быть какой-то результат, который не понравится, а тот результат, за который не наградят. Потому что выборы уже давно превратились в некую гонку внутри бюрократии за KPI-ами, лычками и так далее. И если политический блок хорошо проведет выборы, то есть результат будет тот, который он заявил, то вот, значит, они молодцы, они справились со своей задачей, можно раздавать должности, ордена, медали, премии и так далее. Вот и все.
В случае с Клепчем, прости, что снова про это, чтобы подытожить, что ли, у газеты «Ведомости», да, там была формулировка про то, что он давно работает как бы сам на себя, оказывая какие-то консультативные услуги, действительно не имеет отношения к веб, хотя, ну как не имеет, работает и долгое время олицетворял точку зрения, в том числе на макроэкономику этого, этой структуры. Хотите рекламу на «Медузе»? Я точно знаю, что нас смотрят владельцы и сотрудники компании, которым хочется как можно лучше и эффективнее рассказать о себе своим будущим клиентам. Приходите к нам за рекламой. Мы делаем очень качественно и прозрачно. А еще обожаем эксперименты. Мы можем обсудить любую рекламу на «Медузе». Партнерский материал, пост в Инстаграме или Телеграме, или рекламу в этом шоу на канале с аудиторией почти в 1 000 000 человек. Я точно знаю, что каждый день наши выпуски о новостях, которые долго остаются важными, смотрят лучшие зрители Ютуба. Это видно по письмам, которые мне пишут, и по осмысленным комментариям под видео. Кроме того, здесь, что случилось, мы можем не только рассказать, как работает ваш продукт, но и показать его. Мы внимательно и очень быстро работаем от брифа и идеи до выхода. На каждом этапе вас будет сопровождать очень профессиональная команда людей. Они точно знают, как делать интересную и эффективную рекламу, потому что именно эти люди когда-то создавали знаменитые нативные материалы «Медузы». Это до сих пор золотой стандарт рынка. Кто знает, тот знает. В общем, дорогие рекламодатели. Для ваших писем мы завели специальный ящик, вот он на экране, а еще в описании под этим роликом. Там же вы найдете ссылку, по которой узнаете все-все про рекламу на «Медузе», в том числе цены. У нас, кстати, еще и недорого. Так что ждем вас. Про дискуссию и про то, как можно говорить про экономику, как можно говорить о войне в рамках системы, невооруженным глазом представляется, что следующим образом выглядит. Можно было в первые месяцы попробовать ходить к Владимиру Путину и говорить за закрытыми дверями: «Владимир Владимирович, не туда идем, это все будет иметь тяжелые последствия, может быть, надо как-то помягче и вообще, может быть, надо купировать как-то последствия». Ну, там, например, Греф, да, есть такой покрив, что ходил, есть большая уверенность, на самом деле. Или почему апокриф, что ходил. Сейчас из разных публикаций в западных медиа, которые как бы не совсем вражьи, они, а может быть и по-настоящему вражьи, основанные на утечках публикаций, говорят о том, что значительная часть гражданской бюрократии недовольна действиями силовиков, теми полномочиями, которые силовики получили внутри системы, то, как они этими полномочиями распоряжаются, недовольны накапливающимися издержками, связанными с войной, эти гражданские бюрократы, и поскольку у них нарушен контакт с непосредственным начальником, они пробуют вот таким кружным путем, в том числе через западные медиа, об этом говорить, но не очень получается. История с Клепчем для меня — это как бы ответ на все вот эти разговорчики в строю, что нет, не нужно до победы ни о чем таком говорить, что вы, господа технократы, рыночники, либеральные чиновники, в смысле именно экономическом, не можете формировать курс, вы можете только исполнять и купировать последствия. Вот вам сейчас такое достаточно мягкое на это указание. Не поймете, ну, будут, наверное, и дела еще. Ты также на это смотришь?
Не совсем. Ну, во-первых, как бы Клепча нельзя причислять к либеральному лагерю. Он-то, если мы все еще верим в существование каких-то кланов, чем дальше в лес, тем я в этом все глубже и глубже сомневаюсь, он-то как раз идеологически ближе вот к этому самому клану силовиков, как бы получающему полномочия. Они же, получается, своего съели за нелояльность, хотя они точно знают, что он лояльный. Я еще раз говорю, такого патриота, как Андрей Николаевич Клепч, нужно поискать. Он значительно патриотичнее очень многих людей и искренне болеет за то, чтобы Россия была нормальной страной с хорошими перспективами развития. Мне кажется, что здесь нужно разделять вот эти вот истории. Клепча-то у нас отдельно, а гражданская бюрократия, которая недовольна, это вообще отдельный сюжет, потому что вопрос тогда из зрительного зала, а что, собственно, следует за этим недовольством? Знаешь, мне вот один высокопоставленный чиновник, когда перед выборами 2024 года президентскими объяснял вот эту вот ажитацию, в которой, с одной стороны, находится гражданский сектор, там, госслужащий и власть, в смысле губернатора и так далее, говорит, ну, как бы, с одной стороны, выборы, любые выборы, в том числе парламентские, кстати, открывают некоторое окно возможностей в части кадровых перестановок. А система очень ригидная, и люди сидят там десятилетиями на должностях по разным причинам, но вот как, ну, то есть в какой-то момент ты добираешься до потолка, и какие-то передвижения карьерные возможны только в плане горизонтали или невозможны вообще. То есть ты вынужден тащить это ярмо, которое уже, в общем-то, неинтересно, невозможно, тяжело, ну, неважно. В общем, короче, цитата была буквально такая. Ну, вот Воробьев, который губернатор Московской области, уже очень-очень много лет, мне кажется, больше 10 лет он на власти. Вот. Он говорит, ну вот Воробьев, недовольный, ну вот то, что он расплачется, и что он дальше сделает? Вот здесь вопрос, который нужно поставить, это недовольство тем, что либерально настроенные, либерально мыслящие технократы, как угодно их можно называть, то, что они недовольны, а дальше-то что? Вызреет бунт? Нет, никакого бунта не вызреет. Во-первых, потому что все по-прежнему боятся, и страх – это способ контроля над системой, которым вполне себе пользуется и Путин, и его окружение, и люди, которые действуют от имени Путина и его окружения, которые к нему на самом деле не имеют никакого отношения. Просто у них есть какой-то силовой ресурс, которым они умеют манипулировать. Во-первых, страх. Во-вторых, как бы рационально, если подходить к вопросу, вот ты недовольный технократ, у которого... И понятно, почему ты недоволен. Ты левой рукой пытаешься экономику, которая разрывается по швам, потому что она не вытягивает этот уровень расходов, ну, то есть это невозможная трилемма. Финансировать расходы, иметь низкую военную в таком темпе с такими потребностями. То есть вести войну самым дорогим способом. А с другой стороны, иметь некоторую социальную... иллюзию социальной стабильности, и с третьей стороны иметь еще низкую инфляцию. Ну, то есть невозможно, что-то нужно бросить. Вот у нас есть устойчиво повышенная инфляция. Мы сейчас видим, как трещит вот эта иллюзия нормальности, и потому что нету денег, и в том числе потому что эту иллюзию нормальности красиво подбивают ВСУ. И вот, собственно говоря, с военными расходами все тоже подходит к своему порогу, потому что есть некоторые лимиты тех денег, которые может переварить ВПК. Мы видим, как люди менее охотно записываются в армию за деньги, то есть приходится их стимулировать еще какими-то способами. Ну, то есть вот здесь тоже все подошло к своему пределу. Ну, то есть вот не нравится, потому что гражданская бюрократия пытается сшить вот эти вот три элемента как угодно. То есть вот он едет, значит, на этом велосипеде и жонглирует горящими факелами. И велосипед горит, и он горит, и все горит. Я бы вот так представила себе эту картинку. И вот ему еще силовики подбрасывают вот это вот различные горящие еще факелы. Давай, вот жонглировал тремя, вот тебе теперь пять. Какие у него есть опции? В другом мире есть, в более справедливом мире есть опция уволиться и уйти в бизнес. В России нет опции уволиться и уйти в бизнес, потому что любое назначение в бизнес должно согласовываться с все той же федеральной, все с теми же силовиками. И, условно говоря, поработав в госкорпорации, например, мы даже сейчас не берем госсектор, поработав в госкорпорации, в госкомпании, невозможно перейти в частную компанию, там обязательно будет кто-нибудь сидеть в службе безопасности, который скажет, слушай, давай его брать не будем, мне там вот дружбаны позвонили и так далее. Ну, то есть кому-то позвонили дружбаны, а у кого-то карьера, семья, кормить ипотеку, все вот этот вот набор. Поэтому в этом смысле можно быть ужасно недовольным, можно очень грустить от того, что происходит. Вопрос в том, как эта грусть будет эксплицироваться. Никак. Если ты пытаешься быть относительно креативным, даже для выполнения собственных обязанностей, к тебе немедленно прилетает огромное количество там, разного рода проверяющих. Там у тебя будут прокурор, у тебя будет Следственный комитет, у тебя будет ФСБ. Если у тебя есть какое-то касание госденег, особенно денег, связанных с гособоронзаказом, вот, и все, и ты как бы связан по рукам, по ногам и так далее. Или тюрьма, или ты прибит к должности гвоздями. Поэтому, ну, недовольны они, ну, мне жаль. Нет институциональных условий для того, чтобы это недовольство материализовалось в какие-то формы протеста или формы нелояльности. То есть формы нелояльности может быть голос еще, может быть выход. Выходить откровенно некуда. Выходить из России тоже некуда, благодаря текущему санкционному режиму, помноженному на откровенные проявления русофобии в разных западных странах. Никакой карьеры за пределами Российской Федерации построить невозможно, никакой работы не найти. Или нужно очень сильно, как бы пойти на очень сильное понижение в части прав, социального капитала и так далее. Внутри России мы уже обсудили, когда у тебя карьерная траектория контролируется государством, даже в частном секторе, это, в общем, очень сильная дестимулирующая история. Ну, вот тебе и расклад. То есть, когда у тебя нет, и плюс репрессии, которые могут нарастать, ты всегда боишься, что тебя могут посадить. Был бы человек, а статья найдется, как говорится. То есть, в этом смысле нет никаких возможностей для того, чтобы нелояльность транслировалась в какие-то значимые формы иного поведения.
Про кризис, о котором Клепич тоже сказал, я полагаю, что многие пришли тебя послушать сейчас, поскольку ожидали, что ты про этот кризис тоже скажешь, и хочу тебя про него спросить. Перед этим небольшое объявление. Во-первых, пожалуйста, на этом YouTube-канале поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, если еще не подписаны. Если можете, если живете за рубежом, для вас не представляет это рисков, становитесь спонсорами, можно разово нас поблагодарить. Мы вернулись после отпуска, хорошо, с радостью примем приветственный welcome drink. Да, можем назвать это так. Кроме того, на канале Карнеги Политика, с которым Медуза дружит, у нас с тобой, дорогая Саша, будет в ближайшие дни тоже встреча. Вы вот, пожалуйста, найдите там, на Карнеги Политика, ближайший ролик с Александрой, из последних, вернее, да, из тех, которые были, и там в комментариях напишите ей вопрос. На ваши вопросы мы тоже можем поотвечать, если в этом ролике вы остались неудовлетворены. Итак, про кризис, о котором Клепчи говорил, про который у тебя был текст в одном независимом российском, как ты сегодня выразилась, вражеском издании. Каким ты себе представляешь кризис, если бы ты хотел предупредить представителей власти Российской Федерации, чтобы ты им сказала, куда смотреть, где может появиться черный лебедь? Господи, я думал, как избежать этой формулировки, но все-таки к ней пришел.
Сейчас, кстати, есть новая школа мысли, что лебеди есть не черные, они бывают не только черные, но и серые, потому что вероятность возникновения этих кризисных явлений выросла кратно. И если раньше это был такой сюрприз-сюрприз, такой, помнишь, мем такой был, медведь в кустах, вот, привет, кризис, то теперь кажется, что в этих кустах засада из медведей, которые скорее объявятся, чем не объявятся. Поэтому вот почему их называют серыми лебедями? Ну вот, продолжая метафору Нассима Талеба. Что касается кризиса, я давно говорю и считаю, что российская экономика находится в так называемом структурно-политическом кризисе, потому что макроэкономисты, когда говорят о кризисе, ну, то есть, как правило, рассматривают два типа кризиса. Это, собственно говоря, сокращение экономического роста, это отрицательные темпы, переход в отрицательную зону, спад. Рецессия, то, что называется технический термин рецессия, это спад на протяжении 2 кварталов подряд. И в основном та дискуссия, которая сейчас есть в России насчет стагнации или рецессии, это вот дискуссия вокруг технического термина, что там происходит с экономической динамикой. Она, безусловно, дискуссия важная, полезная и нужная, но если мы сделаем такой зум-аут и посмотрим на нее как-то широко и с позиции, а что, собственно говоря, обычному россиянину с этого там плюс 1 или минус, плюс 0,1 или минус 0,1, и окажется, что на самом деле неважно. Все это топтание около ноля, вся вот эта вот стагнация, это все плохо, опять же, и с точки зрения сейчас, потому что это формирует ощущение застоя, и с точки зрения завтра, потому что не сделана инвестиция сегодня, и это отсутствие выпуска завтра, отсутствие роста завтра. Вот. А есть второй вариант вид кризисов, это финансовый кризис, это то, о чем много говорят, когда спрашивают, а что там с банковской системой и когда же она наконец, когда же мы увидим крах банковской системы, на мой взгляд, не скоро. Вот. Она относительно в здоровом состоянии, там есть свои проблемы, есть серьезные накопления уязвимостей. Вот. Об этом, в общем-то, достаточно честно говорит и Центральный банк, и достаточно честно говорят банкиры. Проблема. Ну, то есть, ну, это не говорит, не Значит, что там скоро у нас неминуемый какой-то крах финансового рынка, который дальше, собственно говоря, из финансового сектора, как это было в 2008 году, например, когда все это переедет в реальный сектор, в реальную экономику. Такого тоже нет. Но почему мы говорим о том, что экономика в кризисе? Потому что вот эти резервы для роста, резервы для развития, не для какого-то поступательного развития, не для перспективного, а для нормального развития исчерпаны. Исчерпаны резервы финансовые. И то, что российское правительство становится все более и более неортодоксально и креативно в вопросах, как свести вот этот Тришкин кафтан расползающийся, как свести государственные финансы и попробовать вот эту трилемму, о которой мы говорили, все-таки удержать, указывает на то, что, ну, то есть это вот этот вот сигнал отчаяния такого. Серьезного отчаяния. То есть, когда власть говорит о том, что а давайте мы откажемся от парламентских процедур бюджетного контроля, между прочим, парламент представляет общество, то есть общество это вам сказали, вам незачем лезть вот в эти вопросы. Все без вас сделает мудрое правительство, которое вы не выбирали и к назначению которого вы не имеете никакого отношения. Вот. Это довольно отчаянная история, когда пусть даже говорят, что это временно, но ничего нет ничего временного, ничего более постоянного, чем временное. Временно от бюджетного правила отказались в 2022 году, и вот сейчас 2026, и возвращаться к нему, ну, Минфин, конечно, обещает каждый год, но каждый год обещанного 3 года ждут, 3 года ждали, не случилось. Вот, то, что отказ от парламентских процедур контроля за бюджетом, возможность занимать без правки закона о бюджете на рынке для покрытия дефицита, все это говорит о том, что существуют кассовые разрывы, которые нужно закрывать. Раньше этих кассовых разрывов не было. Это не значит, что все совсем плохо, но то, что Минфин как бы все чаще прибегает к такой бюджетной эквилибристике, говорит о том, что ситуация не улучшается и что каких-то системных решений, в общем, особо не осталось. То есть сводить бюджет, ну, то есть дефицит же на самом деле, это что такое? Это, по сути, просто превышение расходов над доходами, это бухгалтерская история. И бороться с дефицитом можно по-разному. Можно, например, поумерить аппетиты, вот, и потратить меньше, ну и, соответственно, дефицит будет меньше. Но очевидно, что потратить меньше нельзя. Есть вот эта вот самая черная дыра военных расходов и связанных с ними трат. И это прежде всего траты на рекрутинг военных, это прежде всего траты на выплаты за погибших и раненых, то есть которые отъедают существенную часть и федерального, и региональных бюджетов. Вот. Ну, я не молчу про расходы на вооружение, на создание перспективных образцов, не очень перспективных. И, конечно же, возросший кост за счет санкций и того, что экономика становится полузакрытой. То есть это все в военном секторе, это такие же актуальные, инфляция такая же, если не выше, чем в гражданском, потому что там те же проблемы. И в этом смысле понятно, что вот туда уходят основные деньги, и это то, что называется непроизводительные расходы. Да, часть из них просачивается в экономику, и мы видим, например, в структуре доходов определенных групп населения существенный рост. Это как раз вот эти вот самые выплаты, это и денежное довольствие, и, понятно, выплаты за погибших раненых. Вот. Но, опять же, эти группы населения – это не вся экономика. Вот. И мы видим, что эти расходы увеличиваются по довольно непонятной экспоненте. И это те безусловные расходы, которым не могут сопротивляться ни Минфин, ни регионы. Соответственно, сколько будет идти война, столько эти деньги, вот эта черная дыра, продолжит высасывать ресурсы из экономики. Ничего с ними сделать нельзя. Снижать траты на национальную экономику, это прежде всего, кстати, дорожное строительство, на ЖКХ, на модернизацию, на какие-то стройки тоже невозможно уже, потому что они и так на пределе. В регионах происходит оптимизация программ здравоохранения, продолжается оптимизация систем образования, ну, то есть вся вот эта вот креативная бухгалтерия, связанная с заработными платами когда там в задержке и так далее, просто чтобы можно было свести концы с концами. Плюс мы видим дисбаланс в региональных бюджетах, связанный с ростом банковского кредитования, потому что денег нет, дохода не приходит, потому что налоговая система тоже изменилась таким образом, что регионам остается все меньше, центр забирает все больше, при этом поступления от налогов в региональные бюджеты не растут. И чтобы сводить концы с концами, нужно идти в банк и брать дорогой кредит. Поэтому вот программа бюджетных кредитов все время пролонгируется, но как бы это то, что называется паллиатив, и там к 30-му году это все станет очень некрасиво выглядеть и с точки зрения федерального бюджета, который наращивает долг для того, чтобы покрыть дефицит, и региональных бюджетов, которые вынуждены занимать в банках, и потом вот эти процентные расходы станут большой головной болью для губернаторов, как это уже было в 2010-е годы. То есть вот сейчас прожить сегодня хорошо, все пытаются ценой завтра, которое, ну, собственно, никогда не наступает. И, может быть, там, завтра я как-нибудь выкручусь, логика сегодняшнего дня. И вот в такой логике живет сегодняшнее правительство. Потому что я, в принципе, понимаю, как можно свести 26-й год более или менее. Но чтобы как продолжать жить в таком же ритме в 27-м году, уже большие вопросики. Поэтому я, например, ожидаю, что какие-то налоги, возможно, будут увеличены осенью, потому что нужно где-то деньги брать. Инфляция останется повышенной, соответственно, и ставка будет высокой, ну, по крайней мере, пока Набиуллина председатель Центрального банка. Вот. И вот таким образом более или менее будут пытаться сводить концы с концами, стараясь остатками резервов купировать какие-то проблемы, которые там будут возникать. В отраслевом разрезе понятно, что у нас угольная отрасль находится в очень плохом состоянии, стройки не очень хорошо, и все чаще стройсектор говорит, давайте, может быть, как-то массовую ипотеку вернем, ну, потому что это, прежде всего, элемент поддержки застройщиков. Ну, то есть, вот, а что такое массовая ипотека? Это бюджет субсидирует, а бюджет субсидировать не может, бюджет субсидировать нечего. И возвращаясь к тезису, как бы, Клепча про войну на истощение, которую выиграть, ведь такое ощущение, что расчет был, что в целом, наверное, удастся продержаться за счет того, что Россия больше, и у нее больше ресурсов. И если бы не происходило вот это вот систематических ударов по инфраструктуре со стороны ВСУ, может быть, еще вот как-то на тоненького пройти бы и удавалось. А здесь вот это вот равновесие плохое, о котором мы говорили, которое было, оно, собственно говоря, и ухудшается. Это уже не равновесие, а вполне себе как бы новая траектория, где нужно учитывать и дефицит топлива, и расходы компаний на ремонты и на защиту инфраструктуры от ударов дронов, и вопрос, как вообще можно выстроить вот эту систему защиты от противовоздушной обороны, не вооружая бизнес, и кризис на страховом рынке и так далее. То есть по совокупности на самом деле российская экономика уже находится в кризисе. Вот, и траектория нисходящая, ну, как бы, неважно, какой выберет Думу, ничего хорошего, пока идет война, точно не произойдет. А позиция Путина, что мы продолжаем воевать любой ценой. Вот. Ну вот цена с каждым днем, она все увеличивается, и да, ну то есть кризис уже, вопрос в том, когда наступит острая фаза. Я думаю, что вот и Клепач, и Вьюгин, и другие экономисты, то есть это все наша дискуссия на тему того, когда наступит острая фаза. Она наступит осенью, этой осенью, или она, например, наступит зимой.
Понимаю, что надо прощаться, но не могу не уточнить, раз ты сказала, что острая фаза связана с войной. Но война закончится, эту мысль ты сама не раз говорила, а проблемы останутся. Острая фаза, как острый панкреатит, может быть хронической вообще-то, если особенно у тебя такое политическое руководство, которое считает, что запас надо оружие пополнить, а армия 1 350 000, да, там, кажется, тысяч человек, тоже должна быть вот такой большой и стоять на вот этой длинной границе, вернее, на линии потенциального нового конфликта, если мы считаем, что конфликт будет в какой-то обозримом будущем заморожен в какое-то ближайшее время. Ну, то есть поиск острого момента подразумевает, что острый момент может быть еще и длительным, и даже не связанным с войной. Верное уточнение?
Ну да, то есть ты хочешь сказать, что больно может быть долго. Вот. То есть кажется, что это будет вот это вот не кольнет, и потом все пойдет на спад, а больно будет долго. Да, такое тоже может быть, и скорее всего так и будет. Я, по-моему, в прошлом году формулировала, мы с тобой об этом говорили, чтобы, то есть в любом случае возвращение России на гражданские рельсы, если оно и будет происходить, оно будет происходить через другой кризис. Через структурную трансформацию экономики, которая у нас, как и я говорила много раз, и Клепыч об этом говорит, ну, потому что это как очевидно, что у нас вот сформировалось два сектора в экономике. Большой приоритетный, который потребляет ресурсы, и он связан с ВПК, и сжимающийся, потому что из него эти ресурсы высасывают, это вся остальная гражданская экономика. Вот это вот двухсекторная неравная модель, ее нужно каким-то образом обратно трансформировать в некое одно гармоничное целое. Это называется структурная трансформация или, попросту говоря, очередной структурный кризис, вот, связанный с этой трансформацией. Я считаю, что, ну, то есть, я выводила, что им нужно, чтобы все это произошло безболезненно, нужно совпадение пяти параметров во времени и в пространстве, что невозможно, каким бы счастливчиком Путин ни казался. Первое, это должны быть гарантии безопасности, настолько убедительные для Путина. И Путин постоянно об этом говорит, что России нужны гарантии безопасности. Это отдельный разговор, и даже не со мной, на тему, какие гарантии безопасности нужны для России, нужны ли они вообще. Но в целом, то есть очевидно, что есть история про то, что вот есть ощущение небезопасности, и оно должно быть как бы исключено, оно должно быть трансформировано в безопасность, чтобы Путин пошел на и снижение военных расходов. Пока он будет чувствовать эту небезопасность, никакого снижения военных расходов не ожидается. В том числе, опять же, потому что НАТО вооружается, и мы видим, как в Европе тратят на это все больше денег, и дискуссия внутри Альянса по доведению расходов до 5% ВВП. То есть вот в этих условиях говорить о том, что Россия снижает военные расходы, потому что не чувствует никаких угроз, то есть это должны быть какие-то супер нерушимые политические гарантии, которые, мне кажется, в текущей атмосфере недоверия, в текущих сложившихся условиях просто невозможно. Это первое. Второе, нельзя просто так взять, как в меме в том, нельзя просто так взять и снизить военные расходы. Если, то есть сейчас они примерно составляют 8% ВВП, если одновременно, просто одномоментно взять и убрать, например, 3% ВВП, это там в номинале где-то порядка, по-моему, 6 триллионов рублей, просто мы берем, убираем из сектора, ну и, допустим, перераспределяем его в другие сектора. Это огромный шок, с которым нужно будет справляться тоже через кризис, потому что что такое шок спроса? Это, знаю, на уровне предприятия. Это сегодня мы заказывали у вас боевые машины пехоты, уважаемый Курганмашзавод, в N объеме. А поскольку мы теперь решили, что мы больше воевать не будем, и нам ничего не угрожает, мы вообще их не будем заказывать, потому что мы переходим на дроны. Соответственно, потому что, соответственно, госзаказа не будет, вот вам занятости не будет, и выживайте как можете. Так не делается. Плюс есть циклы производства и так далее. Военное производство концентрированы в так называемых моногородах или в отдельных регионах. Соответственно, резкое изменение спроса это гарантированно почти социальный кризис в этом регионе из-за там недозагрузки предприятий и так далее, и так далее, и так далее, и сопутствующей инфраструктуры. Поэтому это не делается, не происходит вот так вот одномоментно. Это второй момент. Третий момент, большой вопрос, что делать с занятостью. Что делать во-первых, и с ветеранами, и с вот этим вот большим количеством контрактников, которые уже есть, которые обладают специфическим набором навыков. Гражданская экономика не может платить такие зарплаты за такие навыки. Это абсолютное несовпадение того спроса на труд и предложения труда, которые есть. Соответственно, большой вопрос, что как переобучать этих людей, где их переобучать, за какие деньги переобучать. И опять же, это вот вопрос демобилизации, насколько она нужна, с каким темпом она будет происходить. А может быть, нужно оставить всех этих людей на границе, чтобы они ее охраняли, которая видоизменилась и так далее. Это огромный спектр нерешенных вопросов, дискуссия по которым, по-моему, еще даже не начиналась. Но без ответа на вот даже первые три сложно себе представить возвращение обратно на гражданские рельсы. Но это еще не все. Вопрос, связанный с технологиями и с санкциями. Невозможно бесконечно опираться на Китай, у которого есть свое мнение, который делится технологиями до определенного момента, и которому, в общем-то, совершенно невыгодно, чтобы в России развивалось производство тех товаров, которые уже производит Китай. Ну, потому что выгоднее поставлять сюда готовое решение. И в этом смысле ослабление санкций и изменение, и ослабление условий, во-первых, ослабление транзакционных издержек и изменение условий торговли ключевое, в том числе для того, чтобы как бы экономика начала нормально лучше функционировать, чтобы восстановились или развились какие-то новые связи и так далее. То есть это тоже очень важный ключевой момент, который существует. И последнее, государству проще управлять спросом, когда ты управляешь им через большие государственные предприятия. Эта модель значительно проще и понятнее с точки зрения менеджмента государственных денег, с точки зрения управленческих решений, того, что называется там, governance и statecraft. Инновации и прорывные решения – это все-таки вот эта вот среда малого и среднего бизнеса. И, например, на примере вот этого вот дроноводства, вот этой вот серии с дронами, мы сейчас видим, как новая отрасль возникла фактически с нуля, что отдельные предприятия, малые и средние предприятия умеют поставлять какие-то инновационные нишевые решения, которые нужны армии. Но при этом мы сейчас видим, как большие, собственно, те же холдинги подъедают эти маленькие предприятия, консолидируя отрасль, прежде всего консолидируя, конечно же, деньги, консолидируя госзаказ. Вот. Там это происходит по разным причинам, не только потому, что это хищническая история, но и в том числе там, вот, связанная то есть, с неплатежами и так далее. Но сам факт того, что ставка на инновационную среду скорее сработает, чем ставка на крупные предприятия, но это тоже противоречит вот сложившимся практикам и моделям. Вот чтобы вот эти вот все пять пунктов в один момент собрать, я не представляю себе такой ситуации, а без одномоментной сборки это все равно кризис в том или ином регионе, в том или ином домене, который потянет за собой все остальное. Поэтому вот, к сожалению, ситуация такова. И каких-то позитивных решений, каких-то позитивных перспектив я не вижу, потому что самое главное, вот политическое всем этим измерение, это полное отсутствие, ну, здесь я уже повторяюсь, видения будущего и какой-то дорожной карты в голове, что Путина, что его окружение, как, собственно, выбираться из вот этого вот тупика, слово, которое боятся произносить в России и все чаще произносят шепотом, вот, как выбираться из этого тупика и куда, в каком направлении, собственно, идти.
Спасибо большое за этот разговор. Был фильм «История одного назначения», а тут история одной отставки, по которой видно, какой тупик идет Россия и как об этом хотят, пробуют говорить бюрократы. Но пока шепотом. Будем надеяться, что, может быть, при каких-то условиях и громче повторят. Спасибо большое, дорогая Александра Прокопенко.
Счастливо. Спасибо.
Еще раз скажу, что мы были 2 недели в отпуске, полмесяца, немалый срок, пропустили важные события. Надеюсь, что многие из вас скучали и думали, а вот интересно было бы послушать, как там Горин поспрашивает про яблоко, например. Что-то попробуем наверстать, и я очень надеюсь, что вы будете нас поддерживать. На этой неделе обещаю отчитаться вам о приросте, надеюсь, там был прирост количества спонсоров. Мы на YouTube хотим довести их до 600-300 новых хотим получить, и до нашего небольшого отпуска, каникул, извините нас за них. Хорошие были темпы, понятно, что когда не выходят выпуски, трудно рассчитывать на поддержку, но, надеюсь, самые преданные из вас все равно продолжили подписываться, поддерживать нас, подписываться, я имею в виду, на регулярное спонсорство. И если вы еще этого не сделали и поняли за это время, кого вы чуть не потеряли, вы можете, конечно, сделать это сейчас и через суперспасибо, разовая такая вот совершенно на эмоциях, может быть, платежка в нашу пользу, ну или постоянная поддержка при помощи функции спонсорства, или на английском это называется join, рядом с логотипом, рядом с названием нашего издания на YouTube вы легко обнаружите эту кнопку, чтобы все оформить. Спасибо за внимание, очень рад новым встречам, давайте продолжать и пока.